Справимся вместе.
Это «Радио Спутник», и мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. На авторской передаче адвоката, писателя, телеведущего Павла Астахова у нас на станции. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. Программа «Справимся вместе». Новая программа. У нас это третий эфир. Сегодня выходит программа, которая помогает вам разобраться в ваших вопросах, которые много перед нами жизнь ставит, проблемах, которые создаются, когда вы не решаете эти вопросы, ну и понять, что мы можем, чего мы не можем, какие наши права, какие наши обязанности. Ну, по традиции мы называем все наши координаты, где нас найти. Алексей, скажите, пожалуйста, да, телефон, WhatsApp, скажите, Telegram, пусть звонят, пишут, сейчас в течение часа будем экспрессом отвечать на любые вопросы правовые.
Украду немножечко времени, действительно. Телефон прямого эфира 95-95-91-2, телефон московский. Сообщение в текстовом виде можно направить через приложение «Радио Спутник», через телеграм-канал «Радио», _Спутник. В описании ссылочка, заходите, нажимаете, тоже можно свой текст направить. Ну или мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Спектр вариантов широк. В течение часа, я думаю, действительно будем обращать внимание на то, что вы напишите или расскажете. Еще раз, 95-95-91-2. Павел Алексеевич, а вот первые две... Вы сказали, что передача в новом формате третья. Первые две вы провели в студии, сейчас вот на выезде. Расскажите, пожалуйста, где вы, как вы, потому что повод, я так понимаю, тоже примечательный.
Да, вы знаете, я нахожусь сейчас в Кемерово. Дело в том, что сейчас проходит, четвертый день уже сегодня, проходит очень интересный, такой грандиозный, я бы сказал, форум «Защитники Отечества. Вместе победим» под таким важным лозунгом «Вместе победим» он проходит. Он проходит в парке «Патриот» под Москвой. И вот я был на этом фонде, на этом форуме в начале, но сейчас выехал в Кемерово, потому что у нас под эгидой фонда, Государственного фонда «Защитники Отечества» здесь ряд мероприятий тоже в Кемерово проводится. И как раз в Кемерово, в Подмосковье я встретил ребят кемеровских, которые вернулись из СВО, мы пообщались. И много вопросов здесь возникает, потому что, знаете, в Кемерово уже стало доброй традицией провожать добровольцев возле памятника воину-освободителю. Несколько лет назад здесь появился такой памятник, точная копия того, который стоит в Берлине. И это легендарный памятник. Воин с щитом, держащий на руках девочку, спасенную немецкую. И вот здесь кемеровские ребята собрались, построили такой памятник, там внутри него музей находится. И стало хорошей традицией на этой аллее славы возле памятника провожать добровольцев. Регулярно отсюда уходят ребята на СВО, возвращаются, слава богу. Мы всем желаем вернуться живыми и здоровыми. Вот здесь в рамках этой поездки мы проводим несколько мероприятий, одно из которых очень важное. Это показ, специальный показ фильма. Фильмы, которые мы снимали на освобожденных территориях. Я про него уже говорил, даже наши коллеги интересовались, посмотрели его. Фильм, снятый о том, как за 30 лет на Украине было разрушено полностью образование, но как инструмент, не как самоцель разрушить образование, а как инструмент, через который при понижении стандартов образования, при введении националистических элементов, достаточно серьезных и мощных, было воспитано уже фактически два поколения вот таких людей, которые считают себя сверхнацией, людей, которые не икшаются, не чуждаются этих нацистских идей, которые 100 лет назад осуждались вроде как после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Поэтому разобраться в этом было очень важно. Вот здесь мы делаем специальный показ. Ну, еще есть ряд встреч у нас, встречи со студентами обязательно, потому что студенты – это сегодня молодежь, наша целевая аудитория. Они наиболее активные, наиболее пытливые, но и понятно, что на них нацелено оружие вражеской пропаганды, это однозначно, потому что они во всех социальных сетях лучше, чем мы, ориентируются, в интернете всегда проводят большую часть своей жизни. Поэтому встречаемся, разговариваем, отвечаем на вопросы о самом важном и самом главном. Ну, вообще наша профессия – отвечать на вопросы, Алексей. Я хотел бы, кстати, вот в начале нашей программы обещал, и обещаю еще, и говорю все время, что все вопросы, которые вы присылаете, все дойдут до меня. Я отвечу на них в следующей программе, если не успею в этой. Поэтому звоните сейчас, либо присылайте вопросы. Вот важные вопросы. Тут два таких было очень серьезных вопроса. Давайте ответим на них все-таки. Значит, прислал участник специальной военной операции, раненый, тяжело раненый причем. Он пишет про себя, что он контрактник, доброволец. значит, был ранен, при себе не было документов, сдал все документы, только жетон был, очнулся уже на операционном столе в Севастополе, слава богу, все его, значит, подлечили, сделали дубликат военного билета. Вот с 14 октября 2022 года до сих пор, до сегодня он по госпиталям лечится, и вопрос простой он задает, почему наши банки не исполняют российское законодательство? Как он это поясняет? Значит, вместе с документами утрачена банковская карта, вот, и поэтому он не может ее восстановить, поскольку нет паспорта у него, и с военным билетом ему ни один банк не открывает эту банковскую карту. Вот он пишет, что я не смог ни в одном из 5 крупнейших банков России получить дебетовую карту. Почему дебетовую? Он, кстати, здесь очень хорошее предложение делает, но это предложение, основанное на практике, потому что я знаю, у меня тоже и близкие люди, там, и друзья служат, карточку выдают, но ее невозможно активировать. Ну, не то, что невозможно, сложно активировать. Вы находитесь на передовой позиции, банка рядом нет, чтобы пойти активировать вашу карточку, на которую перечисляют и подъемные, и достаточно высокую зарплату. Так вот, как делают? Значит, банковскую карту, на которую довольствие идет денежное, вместе с привязанным телефоном оставляют дома у доверенного лица, ну, как правило, это жены или близкие, вот, и сами заводят дебетовую карту, куда это доверенное лицо просто скидывает необходимую сумму, ну, там, сколько необходимо купить что-то, еду, не знаю, там, носки, белье какое-то подкупить. Вот, и с собой носит только дебетовую карту. Это, кстати, вот всем на заметочку. Дальше, значит, он говорит, по законодательству, вот я цитирую, это он пишет, военный билет является документом, удостоверяющим личность, солдат, матрос и так далее. Но не открывает банковскую карту. И еще один вопрос, он, кстати, очень хороший задает. Он пишет так. «Будет у меня еще один квест. 17 марта я буду на операции в Петербурге. Как же мне проголосовать?» Действительно, у нас выборы грядут, поэтому люди, которые находятся в госпиталях, в больницах, они имеют и могут проголосовать, имеют право и могут проголосовать. Для этого избирательная комиссия все свои разъяснения уже вывесила. Я, во-первых, отправляю всех, кто интересуется, как это сделать, если вдруг не будете находиться по месту жительства, по месту регистрации. Зайдите на сайте избирательной комиссии Центра избиркома, все расписано, все объяснено. Потому что в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав граждан, значит, сказано, что, в принципе, документ, заменяющий паспорт гражданина, это документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. То есть военный билет в том числе является вашим документом, подтверждающим вашу личность как военнослужащий. Поэтому вы совершенно спокойно в госпитале пойдете и проголосуете с военным билетом. Значит, по поводу банковской карты. Конечно, ее надо восстанавливать. Много вопросов, связанных с выплатой, как я уже сказал, и организацией этих выплат, потому что, ну, действительно, такая ситуация. Банков нет там ни на первой линии, ни на второй, ни на третьей. Ну, вот надо выходить из положения, искать возможность при первом, не знаю, там, командировке, увольнении или просто пересылать карточку доверенному лицу, как здесь было сказано, и это выход. А вот что касается, как ее получить без паспорта, вот здесь действительно законодательство не позволяет банкам пойти вам навстречу и выдать без паспорта. Этот человек, который спрашивает, он указал, что он сам из Кемерово, кстати, где мы находимся сейчас, но в Красноярске у него место регистрации вот по какой-то причине. Поэтому служу в Кемеровской области, живу в Красноярске, вот как он написал. Я думаю, что надо все-таки написать рапорт, подать о том, чтобы вас отпустили там, на 3-4 дня, сколько необходимо, чтобы подать документы и получить паспорт. Потому что эти мучения будут продолжаться, пока мы с вами добьемся изменения банковского законодательства, чтобы паспорт, извините, карточку выдавали по военному билету, проще будет съездить и получить. Но это один был вопрос. Другой вопрос был связанный с воспитанием детей. Такой, знаете, ой, тяжелый вопрос, потому что пишет женщина, подскажите, пожалуйста, есть ли ответственность за моральное насилие над ребенком? Ну, тут не совсем моральное насилие, не об этом идет речь. Она объясняет, проблема в том, что свекровь долгое время настраивала внучку, мою дочь, против меня и против семьи. Говорила, разведу родителей, меня не остановить. Спрашивала, когда родители будут ругаться. Значит, ребенка настраивала, чтобы он фиксировал, значит, да, когда будут ругаться. Обзывала меня, мою маму, оскорбительными словами, придумывала неприятные вещи и так далее, и так далее. Вот. Это рассказала девочка 8-летняя, сама рассказала маме. Вот сейчас они все готовятся к разводу и к суду, как указывает наша слушательница и зрительница. Подскажите, что делать, как, имеет ли смысл, значит, это все фиксировать. Ну, я, во-первых, скажу так. Конечно, тяжело, когда ругаются в семье, особенно когда в это втягиваются дети. Но, к сожалению, вот эти все семейные споры, связанные с разводами, с разделом имущества, с разделом детей, извините, когда начинают ребенка делить, кому с кем жить ребенку, кто имеет больше прав, забывают люди посмотреть закон. Потому что вообще-то Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс очень четко говорят, что вообще воспитание, забота о детях – это равное право и обязанность родителей, обоих родителей, как папы, так и мамы. Вот. И то же самое в Семейном кодексе точно так же написано. Причем обратите внимание, не бабушки с дедушкой, не дяди с тетями, да, а именно родителей. Поэтому родители, как это указано в Семейном кодексе, всегда имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. То, что вы доверились бабушке, ну, значит, вам это было необходимо тогда в тот момент. Видимо, или работали, или были заняты, она больше времени проводила. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что бабушка с дедушкой начинают больше времени проводить и уже подменяют себя, родители подменяют собою, понимаете? Это не очень правильно. Значит, что касается, как вы говорите, насилия, привлечения к ответственности. Ну, есть статья 5.35 Кодекса административных правонарушений, где указывается, что вот неисполнение или ненадлежащее исполнение родителям или другим законным представителям несовершеннолетнего ребенка обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению ребенка, а это можно трактовать именно так, если ребенка учат вот таким нехорошим вещам, фиксировать эти нехорошие вещи, да, настраивают, вот плохие слова говорят про маму, про папу, можно, в принципе, поставить этот вопрос. Ответственность, конечно, небольшая, от 100 до 500 рублей штраф. Вот. Но, тем не менее, этот вопрос можно ставить и в комиссии по делам несовершеннолетних, туда выносятся материалы. Вы говорите о том, что будет развод. Очевидно, будет суд. В суде проводится такая экспертиза, которая называется, она либо психолого-педагогическая называется, либо просто психологическая экспертиза, в рамках которой сейчас суды, кстати, практически в каждом таком заседании, в каждом таком деле проводят эти экспертизы, с точки зрения того, чтобы понять, разобраться, что происходит с ребенком, кому ребенок больше расположен, в ком он нуждается больше. Хотя понятно, что нуждается и в папе, и маме, но вот когда уже ребенка настроили определенным образом, обязательно выясняют, насколько ребенок находится в безопасности с тем или иным родителем или с родственниками. Поэтому такая экспертиза обязательно должна быть проведена. Ребенку 8 лет, как вы пишете, значит, у нас только с 10 лет ребенок может быть опрошен в суде, и учитывается его мнение при выборе места проживания после развода родителей, то есть с папой или с мамой. В 10 лет ребенок и старше его спрашивают об этом. До 10 лет нет. Но в экспертизе могут участвовать любые дети, поэтому психологи, педагоги спокойно встретятся, поговорят, а там уже ребенок расскажет, что бабушка настраивала, кто-то, кто-то говорил. Поэтому ставьте вопрос о проведении такой экспертизы. Ну вот, если коротко ответить на эти вопросы.
Павел Алексеевич, не для того, чтобы вас поправить или что-то, но написано все-таки идет к разводу. Я искренне пожелаю, чтобы все разрешилось максимально благостно и для ребенка, и для слушательницы, которая задала этот вопрос. А у нас есть звонок. Я предлагаю как раз к нему и обратиться. Давайте послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Да, добрый день. Меня Дмитрий зовут. Добрый день, Павел Алексеевич. Добрый день, Алексей. Знаете, у меня добрый в начале день. Года... Да, ситуация произошла. Короче, шел по дороге проселочной, и автомобиль, который ехал навстречу, задел зеркалом. Удар по локтю, дома посмотрел, гематома, вроде перелома нет, к врачу не ходил. Ну, надеюсь, что трещины тоже нет. Чтобы было понятно, это Подмосковье, дорога летом, две полосы, но зимой там, когда снег навалил, то она, по сути, в полутора полос превратилась, а потом еще теперь до Нового года была. И в итоге там из этих полутора полос образовалась такая колея наезженная от шин. Вот, слева-справа брустверы и снега, и между ними там такие, знаете, вот прослойки льда. Вот, шел навстречу автомобилю, видимо, ну, деваться некуда, либо ты в сугроб лезешь, либо как-то так. Водитель посчитал, что я, наверное, должен в сугроб полезть, поэтому не стал немножко слева сворачивать, задел зеркалом. У меня вот вопрос возникает, как в этой ситуации быть? Никуда не ходил, ничего не писал, никакие справки не получал, ну и так далее, и так далее. Рука там где-то 10 дней поболела, локоть, вот.
Вроде давайте я отвечу, сейчас... Дмитрий. Давайте я отвечу. Вопрос короткий. А вы не зафиксировали, телефона не было с собой, номер автомобиля хотя бы? марку.
Ну, Павел Алексеевич, можно было номер сфотографировать либо запомнить, но а что это дает? Если я, например, записал бы номер, написал бы там в полицию заявление и справку приложил медицинскую, что да, действительно там травма и так далее, и так далее. Но если этого человека будут опрашивать, скажут, да я вообще этого человека впервые увижу. Там в автомобиле, кстати, человек сидел, то ли родственник, может быть, друг и так далее, но он всегда может подтвердить, да не, мы вообще этого парня впервые видим. Если какие-то видеорегистраторы, они могут запись потереть, либо просто видеорегистратор.
Понятно, снять, понятно.
Дмитрий, смотрите. Дорога, камер никаких нет. То есть свидетель
я понял,
тоже
понял. Там вы... вечером был. Смотрите, я задал вам уточняющий вопрос, а вы практически ответили на свой первый вопрос. Понимаете, вы говорите сами, ну а зачем? Ну а зачем? Они же могут это, они откажутся. Зачем это вот делать? Так вы же сами отвечаете на свой вопрос. Если вы хотите свое право защитить, отстоять, вы должны, вообще-то в Гражданском кодексе, в Гражданском процессуальном кодексе указано, что лицо, которое заявляет исковые требования, обязано собирать и предоставлять доказательства. Понимаете? Это наша с вами обязанность. Вот я иду в суд, да, я готовлю себя или своего клиента, своего доверителя, говорю, мы должны собрать все доказательства, мы не можем просто прийти и сказать, знаете, там на проселочной дороге, которая не чищенная, проехала машина, меня зацепила. Я справку не брал, не обращался к врачу, не фиксировал травму, чеки не собирал, видео, фото не снял автомобиля, даже номер его не запомнил, но хочу, чтобы его наказали. Ну что скажет вам судья, Дмитрий? Ну мы же с вами разумные люди. Я вот много раз говорил, право любит недремлющих. Мы должны свои права защищать и отстаивать, понимаете? Мы не должны вот так рассуждать, что все равно это напрасно. А дай-ка я спрошу все-таки Астаху, а может не напрасно. Да нет, не напрасно, ну что вы. Надо все фиксировать. Если вы считаете, что ваше право нарушено, и вы возмущены, вас это задевает, вы оскорблены, обижены, понимаете? Это как раз называется страдания физические и моральные, за которые потом моральный вред просят компенсировать. То вы должны действовать. Я допускаю и знаю точно, что есть люди, которые готовы подставить другую щеку. Это правда. Ну да, так случилось. Ну скажет, ну сам виноват, что я не прыгнул в снег, а вот подставил руку. И такие люди есть. Тогда вы не звоните и не спрашивайте. А то же вы говорите, я не стал фотографировать, потому что там этот сидит, рядом с ним какой-то человек скажет, что там их и не было. Тут, знаете, какой еще момент есть очень важный. Я бы все-таки уже раз подняли этот вопрос, поставил вопрос о том, чтобы написать муниципалитет, которому эта дорога принадлежит, который должен обслуживать ее правильно. Потому что получается странная вещь. Пешеход идет по проезжей части, да, ему негде идти. То есть либо его задавят, если это не такой недобросовестный водитель, ну, либо что он должен делать? Вот тут можно вопрос поставить, поднять этот. Потому что вы понимаете как? Ну, вся наша жизнь и вся вот эта наша правовая история, практика, она состоит из прецедентов, отдельных случаев. Мы должны их создавать, мы должны заставлять работать тех, кто не защищает наши права, подвергает их сомнению или подвергает их какой-то опасности. Дорога не чищена, если нет места для пешехода, который должен идти, это опасно. Надо об этом говорить. Ну, а вот все, что вы сказали, ну, вы сами ответили. При таких обстоятельствах, когда вы не брали справок, чеков и так далее, не собирали, ну, шансы стремятся к нулю обращаться в суд. Потому что здесь только в суд обращаться. Можно, кстати, еще в ГАИ обратиться, в ГИБДД. И у нас сегодня ГИБДД, знаете, возбуждает дела об административной ответственности, даже если вот одежду зацепили. Поэтому, в принципе, и даже без всяких там видеорегистраторов. Попробуйте, подайте заявление ГИБДД, сходите еще, осмотрите, если 10 дней прошло, все равно там может быть синяк, может быть рентген покажет, какая травма была. Если вы все-таки хотите идти по этому пути. А для всех остальных, конечно, предупреждаю, фиксируйте, все фиксируйте. Есть понимание того, как это надо действовать, как это надо делать, куда надо обращаться.
Павел Алексеевич, а вот в продолжении этой истории комментарий пришел через приложение, но тут, правда, предлагают обратиться как в советское время. Вот в те времена не на что же было фиксировать. Ну а ведь правда, какая-то возможность сразу на телефон что-то отснять, записать, запомнить, это появилось, ну, относительно недавно. А как это вообще регулировалось раньше? То есть какая традиция здесь существует?
Ну какая традиция? Средства фиксации, в зависимости от времени, в которое мы жили, соответствующие средства были. Раньше не было этого ничего. Записывали номер, запоминали, приходили и говорили, меня там-то сбила машина, например, если человек скрылся. Тоже, естественно, ГАИ включалась в работу, выезжала, находили автомобиль, осматривали, если есть там сколы краски или там какие-то следы, краска на одежде. Ну, проводилось, да, конечно, исследование первое, потом уже экспертизы проводились. Все это было, потому что разные ситуации бывают. Сколько у нас таких? Сбил человек и уехал. А потом еще оказывается, что он был пьяный, поэтому уехал, чтобы двойного наказания не было. Сегодня вы знаете, да, если человека сбил нетрезвый за рулем, это вообще уголовное наказание сразу за это, и достаточно серьезное. Поэтому здесь фиксировать надо на то, что у вас есть. Нету под рукой телефона, запоминайте. Дойдите до ближайшего населенного пункта, дойдите до ближайшего поста, сообщите об этом. Ближайшего людей вы встретите и скажите: знаете, меня вот машина зацепила, я вас прошу подтвердить, что я в это время был здесь. Запишите их телефоны и их имена. Элементарно. Еще раз говорю, право любит недремлющих, понимаете? Будете вот не делать, не будете этого, проспите все свои права.
У нас сегодня как раз в эту же тему прекрасная передача «Заря» была на эту тему, как раз о том, что люди стесняются, боятся, не хотят или ленятся обращаться по разным вопросам в уже существующие службы, а потом с удивлением обнаруживают, что это все-таки работает. Павел Алексеевич, у нас немного времени остается до конца первой части передачи. Может быть, я в этом тоже то вам вопрос здесь дополнительный такой задам. Как-нибудь Давай. Стимулировать, как-нибудь упростить? Можно ли всю эту ситуацию? Потому что раньше действительно нужно было идти, писать заявление, может быть, звонить. Сейчас в многих разные службы достаточно направить текст через приложение. Приложить фотографические доказательства может там же. Сайты, приложения, все это работает. Каким-то образом есть вот здесь, не знаю, изменяющиеся тренды, что люди больше доверяют и начинают больше следить, вот больше становиться недремлющим. Мне очень понравилась ваша формулировка.
Это не моя, это сказали древние римляне, ну, приписывают Цицерону, Марку Тулию Цицерону, ему много чего приписывают. Ну, так они говорили, действительно. Право любит недремлющих. Вы знаете, Алексей, вы практически ответили на свой же вопрос, потому что сегодня все государственные органы, у них такая задача стоит, изыскивают возможности упрощения. Упрощение получения обращений, упрощение получения сигналов. Ну, особо хорошо это, кстати, в Москве действует, потому что в Москве это действительно работает. Мы знаем, я сам с удовольствием хожу, например, в МФЦ, когда мне надо получить что-то. Ну, там, ну, замечательно. Зашел в одном окошке, все сразу получил, подал все заявления, какие необходимые, тут же оплатил все необходимые там сборы, да, тут же сфотографировался, ну, все есть. Поэтому все службы, в том числе и правоохранительные органы, я знаю, как Александр Иванович Бастрыкин в свое время тоже поставил вопрос о том, чтобы упростить подачу заявления для гражданина о возбуждении в уголовном деле. И я вам могу сказать, что мне есть с чем сравнивать. Я пришел в адвокатуру в 93-м году. Вот добиться возбуждения уголовного дела было очень сложно. Куда бы вы ни подавали заявление, его, как правило, возвращали, вот мурыжили вас. Сегодня в электронном виде вы можете подать нас на сайт там, Следственного комитета, и все, дело будет возбуждено. Потом перспектива понятна, либо после проверки вашего заявления оно будет возбуждено, либо вам откажут. Но это будет принято и будет проведена соответствующая проверка. Поэтому все государственные службы, они должны к этому стремиться, упрощать, сокращать дистанцию, я бы так сказал, между гражданином с его правами и обязанностями и государством. Потому что смысл государства, существования, записанного в Конституции, это реализация прав и свобод граждан. Вот в этом смысл самого государства. Помогать нам реализовывать свои права и защищать наши свободы.
Павел Алексеевич, ненадолго давайте сделаем перерыв. Выпуск новостей сейчас впереди. Я слушателям нашим и зрителям напомню координаты, по которым можно обратиться с вопросом, мнением, мыслью. 95-95-91-2 – это телефон. 968-766-3311 – это мессенджер WhatsApp. Также есть приложение, также есть телеграм-канал. Это передача Павла Астахова на радио «Спутник».
Справимся вместе.